«Я солгал тебе, девочка», — подумал Брайс. «Смерть все еще ходит рядом с нами, и она обязательно нанесет удар снова. Может быть, это произойдет не в ближайший час, возможно, даже не в ближайшие сутки, но рано или поздно она обязательно нанесет удар снова». Конечно, он никак не мог этого знать, но одному из них суждено было умереть уже в следующую минуту. Глава 32. Судьба. Утро понедельника Флетчер Кейл потратил главным образом на то, чтобы методично, комнату за комнатой, разгромить весь дом Джейка Джонсона в Санта-Мире. Он получал от этого занятия огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение. В большой кладовке, что было рядом с кухней, Кейл наконец-то обнаружил тайник Джонсона. Тайник этот был не среди полок, забитых таким количеством консервов, бутылок и всяких других съестных припасов, которых хватило бы по меньшей мере на год, и не на полу, где были горой навалены другие запасы. Нет. Настоящее сокровище было спрятано под полом кладовки, под свободно положенным, незакрепленным линолеумом, под досками пола, в специально сделанном тайнике. Здесь был небольшой, но очень тщательно подобранный запас оружия, способный произвести впечатление на любого. Каждая вещь была отдельно обернута в водонепроницаемую пленку. Поочередно разворачивая их, Кейл испытывал такое же чувство, как в детстве, когда утром после Рождества вскрывал сложенные под елкой подарки. Здесь были два боевых «Магнума» производства компании «Смит и Вессон», лучшие и самые мощные револьверы в мире. Ничего более внушительного, чем «Магнум», просто не существовало в природе. Выстрелом из такого револьвера можно было бы уложить на повал даже медведя. Более легкий «Магнум» 38-го калибра отличался очень высокой точностью попадания и был незаменим в ближнем бою. Был дробовик «Ремингтон» 870 12-го калибра с настраиваемым по глазам оптическим прицелом, со складным прикладом, пистолетной рукояткой, дополнительными магазинами и ремнем. Была полуавтоматическая винтовка М1. Но что еще лучше? Здесь лежал великолепный боевой автомат «Хеклер их Кох» 91, а к нему 8 полных 30-зарядных магазинов и отдельно еще 2000 патронов. Кейл просидел почти целый час, рассматривая оружие и играя с ним, любовно его поглаживая. Если по дороге в горы его засекут легавые, они об этом пожалеют, крепко пожалеют. В тайнике под полом кладовки были и деньги. Много денег. Банкноты были туго скручены в цилиндрики, обвязаны резинками и плотно набиты в 5 больших, хорошо закрытых глиняных кувшинов. В каждом из них лежало от 3 до 5 таких скруток. Кейл вынес кувшины на кухню и расставил их на столе. Потом залез в холодильник, надеясь найти там пиво, но ему пришлось удовлетвориться банкой пепси. После чего он уселся за стол и принялся подсчитывать свои сокровища. 63 440 долларов. Одно из самых старых местных легенд, давно уже передававшихся из уст в уста в округе Санта-Мира, было предание о тайном богатстве большого Ральфа, Джонсона-старшего, сколоченном на взятках и других незаконных доходах. По-видимому, найденная Кейлом сумма была последними остатками неправедного состояния, припрятанного в свое время большим Ральфом. Что ж, Кейлу как раз примерно столько и не доставало для того, чтобы начать новую жизнь. Ирония судьбы заключалась в том, что если бы такие деньги попали ему в руки неделю назад, ему бы не пришлось убивать Джоанну и Дэнни. Этой суммы было бы более чем достаточно для того, чтобы он сумел выкрутиться из трудного положения, сложившегося с высокогорными инвестициями. Полтора года назад, когда он стал одним из партнеров в высокогорных инвестициях, Он и представить себе не мог, что этот шаг приведет его к катастрофе. В то время ему казалось, что компания открывает перед ним просто-таки золотые возможности, которые рано или поздно обязательно оправдаются. Каждый из партнеров высокогорных инвестиций внес тогда 1/7 часть тех средств, которые были необходимы, чтобы приобрести и обустроить участок размером в 30 акров на высокогорье Хайлайн Ридж вдоль восточной границы округа Санта-Мир. Чтобы только войти в число партнеров, Кейлу пришлось тогда пустить на это начинание все, чем он располагал, до последнего доллара, но ему казалось, что потенциальная отдача начинаемого дела вполне оправдывает связанный с ним риск. Однако проект освоения этого участка на деле обернулся бездонной бочкой, ненасытно пожиравшей все новые и новые средства. По первоначальным условиям сделки, если бы со временем выяснилось, что стартового капитала недостаточно для завершения начатых работ, каждый из партнеров имел право на этом этапе заново решать, оставаться ему в деле или же выходить из него. Но если Кейл или любой другой из партнеров не мог внести дополнительные средства, то он немедленно выбывал из высокогорных инвестиций, не получая никакой компенсации за то, что успел вложить в эту компанию, так сказать, большое спасибо и до свидания. После чего вложенные им средства и причитающиеся ему доли делилось поровну между остающимися партнерами. Такие условия обеспечивали реальное финансирование проекта, привлекая к участию в нем, как правило, только тех вкладчиков, которые располагали значительными свободными средствами. Но участие в компании подобного рода требовало железного здоровья и крепких нервов. Кейл в свое время не подумал о том, что могут потребоваться дополнительные средства, и начально собранный капитал показался ему более чем достаточным, но он ошибся. Когда было объявлено о необходимости внести еще 35 тысяч долларов, Кейл был потрясен, но из колеи его это не вышло. По его прикидкам, 10 тысяч они могли занять у родителей Джоанны, еще на 20 тысяч продать что-нибудь из того, что было у них в доме, а наскрести остающиеся 5 тысяч как-нибудь бы удалось. Единственной трудностью во всем этом была Джоанна. Она с самого начала была против того, чтобы он связывался с высокогорными инвестициями. Она утверждала, что ему это непосредством, и что вообще ему давно пора прекратить изображать из себя крупного финансового воротилу. Но он ввязался, и теперь надо было выкладывать дополнительную сумму, а Джоанна упивалась своим отчаянием. Неявно, конечно. Для этого она была достаточно умна. Она понимала, что поза мученицы для нее гораздо выгоднее, чем поза гарпии. Она никогда не упрекала его прямо. Дескать, я же тебе говорила. Но этот упрек и самодовольная уверенность в своей правоте постоянно читались в ее взгляде, постоянно чувствовались в том, как она обращалась с ним. Наконец он сумел-таки уговорить ее перезаложить дом и взять в долг у ее родителей. Добиться этого было непросто. Он улыбался, согласно кивал, с готовностью принимал все ее елейные советы, терпел язвительные замечания, но он дал себе твердое обещание, что в конечном счете отплатит всем той же монетой, точно так же ткнет их мордами в такое же дерьмо, какое они заставляли сейчас глотать его самого. Когда высокогорные инвестиции принесут ему потрясающий успех, он заставит всех их приползти к ним на коленях, и прежде всего Джоанну. Потом к его ужасу пришло второе извещение, гласившее, что каждый из 7 партнеров должен внести дополнительную сумму. На этот раз она составляла 40 тысяч долларов. Он мог бы найти и эти деньги, если только Джоанна искренне захотела помочь ему преуспеть. Она могла бы взять эту сумму из фонда. Когда через 5 месяцев после того, как родился Дэнни, умерла бабушка Джоанны, то почти всю недвижимость, которая у нее была, на 50 тысяч долларов, старая корга оставила в виде фонда своему единственному правнуку. Джоанна же была назначена главной распорядительницей этого фонда. Поэтому, когда от высокогорных инвестиций поступило второе дополнительное извещение, Она вполне могла взять 40 000 долларов из фонда и заплатить требуемую сумму. Но Джоанна отказалась это сделать. Она тогда заявила: «А что, если придет еще и третье извещение? Ты потеряешь тогда все, Флетчи, абсолютно все, что у тебя есть, и Дэнни тоже потеряет почти весь фонд». Он попытался убедить ее, что третьего взноса не потребуется, что его не будет, но, разумеется, она не желала слушать никаких его доводов, потому что на самом-то деле и не желала ему успеха, потому что на самом-то деле она хотела, чтобы он разорился, оказался бы униженным, потому что на самом-то деле она хотела добить и сломить его. Теперь у него не оставалось другого выбора, кроме как убить ее и Дэнни. По условиям завещания, если бы Дэнни умер до достижения 21 года, то фонд подлежал бы ликвидации. Оставшиеся деньги после уплаты налогов переходили бы в собственность Джоанны. А если бы умерла Джоанна, то вся принадлежащая ей недвижимость переходила бы к ее мужу. Таково было условие завещания самой Джоанны. Поэтому, если бы он избавился от них обоих, то остатки средств из попечительского фонда прабабки и плюс еще дополнительные 20 000 долларов, на которые была застрахована жизнь Джоанны, попали бы к нему. Эта сука просто не оставила ему выбора, и он не виноват в ее смерти. Она сама во всем этом виновата. Она сделала все так, что у него просто не оставалось другого выхода. Он улыбнулся, вспомнив, какое выражение появилось у нее на лице, когда она увидела тело мальчишки, а потом увидела, что он наставляет револьвер на нее. Сидя сейчас за столом на кухне Джейка Джонсона, Кейл с удовольствием глядел на деньги, и его улыбка становилась все шире. 63 440 долларов. Еще несколько часов назад он сидел в тюрьме. У него не было в самом прямом смысле слова ни гроша, а впереди его ждал суд, который вполне мог завершиться смертным приговором. Большинство людей в таком положении впали бы в прострацию от отчаяния, но Флетчер Кейл не сдался, не проиграл. Он знал, что судьба предназначила его для великих дел, и тому были доказательства. За непостижимо короткий отрезок времени он прошел такой гигантский путь от тюрьмы к свободе, от бедности к обладанию 63 440 долларами. Теперь у него были деньги, оружие, машина и безопасное убежище совсем неподалеку в горах. Началось наконец-то. Его особое предназначение стало сбываться. Глава 33. Фантомы. «Давайте-ка возвращаться в гостиницу», — проговорил Брайс. «Через четверть часа на город должна была опуститься ночь». Тени, выбираясь из укромных уголков, в которых они проспали весь день, уже росли со скоростью раковой опухоли, стремясь навстречу друг другу, сливаясь вместе и образуя обширное пространство полной темноты. Небо над городом было окрашено в яркие карнавальные тона — оранжевый, красный, желтый, багряный, но лишь слабые отсветы достигали сейчас улиц Сноуфилда. Группа стояла возле передвижной лаборатории, в которой они только что при помощи компьютера побеседовали с ним. После слов Брайса все повернулись и двинулись по улице, и в этот момент зажглись уличные фонари. В этот же самый момент Брайс услышал какой-то звук. Вроде бы кто-то заскулил, потом мяукнул, потом тявкнула собака. Вся группа, как один человек, повернулась и посмотрела назад. Там, вдоль тротуара, мимо лаборатории, изо всех сил, стараясь догнать уходящих, хромая, бежала собака. Это был Ордель. Левая передняя лапа у нее была явно сломана, язык вываливался наружу. Длинная мягкая шерсть, казалось, свалявшейся, грязной, а вид у собаки был неухоженный и несчастный, как будто ее только что наказали. Она сделала еще несколько шагов вперед, остановилась, лизнула раненую лапу и жалобно заскулила. Райс впился взглядом во внезапно появившуюся собаку. Это было первое увиденное им в городе живое существо. Оно было не в самом лучшем состоянии, но живое. Но почему оно оказалось живым? Что в нем было такого особенного, что позволило ему спастись, так как все остальные погибли? Если бы они сумели найти ответ на этот вопрос, вполне возможно, что это могло бы спасти им самим. Первым на появление собаки среагировал Горди. Вид раненого Эрделя подействовал на него гораздо сильнее, чем на всех остальных. Для него было невыносимо видеть перед собою страдающие животные. Если бы он мог, он бы предпочел страдать вместо него сам. Сердце у него учащенно забилось. Но на этот раз реакция Горди имела еще одну причину. Он понял, что это не просто самая обычная собака, которой нужны помощи и утешения. Этот Эрдель был знаком Божиим. Да, знаком того, что Бог посылает Гордону Брогану еще один шанс принять данный ему ранее Божий дар. Он способен понимать животных и общаться с ними так же хорошо, как это умел делать святой Франциск Ассизский. А таким даром нельзя пренебрегать, и нельзя относиться к нему легкомысленно. Если он и на этот раз повернется спиною к Божьему дару, как он неоднократно делал в прошлом, то теперь уж безусловно будет проклят. Но если он поможет этой собаке... На глаза у Горди навернулись слезы. Слезы облегчения и счастья. Они побежали капельками из уголков глаз вниз по щекам. Милость Божия растрогала его и проняла до глубины души. Он заторопился навстречу Эрделю, который стоял футок в 20 от него. Поначалу Дженни была настолько поражена внезапным появлением собаки, что не могла вымолвить ни слова. Она только молчала и во все глаза смотрела на Эрделя. Но затем вдруг ощутила прилив невыразимой радости. Жизнь все-таки каким-то необъяснимым образом сумела взять верх над смертью. В конце концов выясняет, что оно не сумело сожрать в Сноуфилде всех и вся. Выжил же вот эта собака. А Эрдель, увидев, что Горди направляется к нему, устало присел. Значит, возможно, и им удастся выбраться из этого городка живыми. И тут Дженни вдруг вспомнила о мотыльке. Мотылек тоже был живым. Но это оказалось враждебной им жизнь и обожившим трупистью Оргла. Собака улеглась на тротуаре у самой кромки надвигающихся теней, положила голову на передние лапы и жалобно заскулила, словно прося, чтобы ее приласкали. Горди подошел к ней, присел возле нее на корточки и заговорил, ласково и ободряюще: «Не бойся, дружок. Спокойно, спокойно, хорошая собачка. Теперь все будет в порядке. Все будет теперь отлично, дружок. Спокойно». Дженни вдруг пробудилась и начало подниматься чувство необъяснимого ужаса. Она приоткрыла рот, чтобы крикнуть, но другие опередили ее. — Горди, нельзя! — закричала Лиза. — Назад! — одновременно в один голос крикнули Брайс и Фрэнк Отри. — Отойди от нее, Горди! — прокричал Тал. Но Горди, казалось, не слышал никого и ничего. Когда Горди подошел к Эрделю, собака приподняла голову с тротуара, поглядела на Горди, продолжая тихонько поскуливать. Это был отличный пес. Если залечить ему лапу, если его помыть, расчесать, привести в порядок, он будет просто красавцем. Горди протянул собаке руку. Она ткнулась в нее носом, но не лизнула. Он погладил пса. Тот был холодный, невообразимо холодный и слегка влажный. — Бедняжка, — проговорил Горди. От собаки еще и как-то странно пахло, чем-то кислым и, в общем-то, очень неприятным. Горди никогда не сталкивался с подобным запахом. — И где ж ты это все бродил? — спросил он собаку. — В каком дерьме извалялся? Собака дрожала и негромко поскуливала. Горди слышал, что сзади ему что-то кричат. Но сейчас все его внимание было поглощено Эрделем, и он не вслушивался в эти крики. Он протянул к собаке руки, поднял ее с тротуара, выпрямился с собакой на руках и прижал ее к груди. Поврежденная лапа Эрделя беспомощно болталась. Горди никогда еще не приходилось держать на руках животное, которое было бы таким ледяным. И дело было не просто в том, что Мокрая шерсть пса казалась холодной, от него вообще не исходило никакого тепла, его совсем не чувствовалось даже и под шерстью. Пес лизнул Горди руку. У него язык был тоже ледяной. Фрэнк уже больше не кричал. Он только смотрел, не отрываясь. Вот Горди поднял этого пса на руки, вот погладил его, вот потрепал по шерсти. Ничего страшного не случилось. Может быть, это в конце концов и вправду собака, может быть. Но тут-то... Собака лизнула Горди руку, и у Горди на лице появилось какое-то странное выражение, а собака начала меняться. О, Господи! Казалось, что какой-то незримый скульптор у них на глазах мнет комок пластилина, все время придавая ему не только новую форму, но и меняя его цвет. Вот словно растаяла и сменила окраску свалявшаяся шерсть. Вот голова стала погружаться в тело, а само тело оказалось вдруг не телом, а каким-то бесформенным нечто, куском живой пульсирующей материи. Вот начали укорачиваться и одновременно раздаваться в ширину лапы, причем все это вместе заняло не больше 5-6 секунд. А потом... Горди пораженно смотрел на то, что оказалось у него в руках. Из аморфной массы, в которую превратилась собака, вдруг начала прорисовываться голова ящерицы с маленькими злобными желтыми глазками. Потом из желеподобной ткани возникла пасть, в которой забегал раздвоенный на конце язык, и оказалась масса мелких остроконечных зубов. Горди попытался сбросить с себя эту тварь, но она держалась крепко. О, Боже, настолько крепко, что ему начинало уже казаться, что она каким-то образом обтекла, обволокла с собой его руки и плечи, так что его руки теперь оказались как будто бы внутри ее. Потом... Куда-то сразу исчезло ощущение холода. Эта штука стала вдруг теплой, потом горячей, обжигающей горячей. Не успела из дрожащей живой массы вылепиться законченная ящерица, как вдруг эта ящерица начала расплываться, а вместо нее стало складываться какое-то другое животное — лисица. Но и лисица расплылась, не успев оформиться окончательно. Вместо нее возникли белки, две белки, сросшиеся между собой, как сиамские близнецы. Вот они стали быстро разделяться, и... Горди закричал. Он лихорадочно махал руками, стараясь сбросить с себя эту тварь. Жар теперь уже обжигал, как огонь. Боль была невыносимой. О, Господи! Ну, пожалуйста! Боль раздирала ему руки, плечи, прорывалась внутрь. Горди выл, кричал... Рыдал, шатаясь, он сделал неуверенный шаг вперед, снова поднял руки, пытаясь оторвать от себя это нечто, но оно держалось крепко, а руки уже не слушались его. Наполовину обретшие форму белки растворились, и из аморфной массы, которую Горди держал на руках, которая сама держала его, возникла вдруг кошка. Но и она тут же исчезла, а появилось нечто новое. Нет... Господи Боже, нет, только не это. Нечто похожее на насекомое, с головой огромной, размером почти с ту, что была у Эрделя, но отвратительной, утыканной сверху то ли шерстью, то ли 8 глазами, с множеством колючих, покрытых мелкими шипами лап, и... Страшная боль разливалась по всему телу Горди. Качаясь, он сделал шаг вперед, в сторону, упал на колени... Потом свалился на бок, лежа на тротуаре, он извивался, судорожно дергал руками и ногами, корчась в агонии. Сара и Магути смотрела на все это, не в силах отвести взгляд и не веря собственным глазам. Похоже, что существо, напавшее на Горди, обладало способностью по собственному усмотрению и невероятно быстро перестраивать свою ДНК. Оно меняло форму совершенно свободно и с поразительной скоростью. Но подобное создание просто не могло бы существовать. Уж она-то это знала и понимала. Она все-таки была биологом-генетиком. То, что она сейчас наблюдала, было невозможно. И тем не менее происходило на ее глазах. Вот расползся, растворился паук. и вместо него не возникло никакой новой формы. В своем естественном состоянии это существо было, по-видимому, просто массой желеподобных тканей серовато-коричневато-красного в крапинку цвета, чем-то средним между гигантской амебой и каким-то отвратительным грибом. Оно медленно ползло вверх по рукам Горди. И вдруг одна из рук отделилась и скользнула вниз через оплеплявшую ее слизь. Это была уже не рука. О, Господи! Нет, то были лишь кости. Голые кости руки и кисти, как будто отделенные от скелета, белые, обглоданные дочисто. Кроме костей, все остальное было съедено. Сара почувствовала спазмы в горле, сделала несколько шагов назад, повернулась к придорожной канаве, ее стошнило. Дженни оттолкнула Лизу на несколько шагов подальше от того места, где Горди боролся с прилепившейся к нему тварью. Девочка кричала, не помня себя. Слизь расползалась по оставшимся от руки костям, захватывая и обволакивая состоящие из одних костей пальцы, одевая их в некое подобие живой пульсирующей перчатки. Пару секунд спустя исчезли, растворились и пальцы, и охватывавшая их перчатка свернулась в шарик, а потом вплавилась назад в основное тело этого странного организма. Тело его похабно корчилось и извивалось, то сжимаясь, сбиваясь в кучу, то вспениваясь, разбухая, образовывая выпуклости в одних местах, провалы и полости в других, чтобы уже в следующее мгновение на месте выпуклости возникал провал, и наоборот, там, где только что была полость, вдруг надувался нарост. Оно лихорадочно и непрерывно менялось, словно прекращение этих пульсаций всего на секунду означало бы для него неминуемую смерть. Оно ползло вверх по рукам Горди, и тот отчаянно пытался сбросить с себя эту тварь, но она неуклонно взбиралась все выше и выше, все ближе к плечам, не оставляя позади себя совершенно ничего, ни культей, ни костей. Оно пожирало на своем пути абсолютно все. Оно стало расползаться по груди, и там, куда оно направлялось, тело Горди просто бесследно исчезало, словно погруженное в ванну с необычайно едкой кислотой. Лиза отвернулась от погибающего Горди и, рыдая, прижалась к Дженни. Крики Горди были невыносимы. Держа наготове револьвер, когда он только успел его выхватить, Тал рванулся к Горди. — Ты с ума сошел! — остановил его Брайс. — Черт возьми! Тал, мы же ничего не можем тут сделать. Мы можем избавить его от мучений. Не подходи слишком близко к этой чертовой штуке, чтобы суметь попасть... И не надо подходить слишком близко. Мука в глазах Горди с каждой секундой становилась все нестерпимее. Он вопил уже изо всех сил, моля Бога о помощи, колотил ногами по мостовой, выгибал спину, весь дрожа от напряжения и стараясь вырваться из-под напавшего на него кошмарного существа, что с каждым мгновением становилось все тяжелее и тяжелее. — Ладно, быстро. Брайс поморщился как от боли. Оба они подошли ближе к колотящему по земле ногами погибающему полицейскому и по несколько раз выстрелили. Крики и конвульсии обреченного прекратились. Брайс и Тал быстро отступили назад. Они не пытались убить то, что пожирало сейчас Горди. Они знали, что пули не причиняют ему никакого вреда, и теперь начали понимать, почему. Пули... убивают тем, что разрывают важные кровеносные сосуды, разрушают жизненно необходимые органы, но, судя по его внешнему виду, у этого существа не было органов и не было традиционной системы кровообращения, не было у него и скелета. Похоже, оно представляло собой просто скопление однородной, хотя и внутренне не очень сложной протоплазмы. Пуля разорвала бы ее, но поразительно гибкие ткани тут же заполнили бы проделанный пулей канал, и рана зажила бы в мгновение ока. Теперь эта тварь жрала еще лихорадочнее, совершенно беззвучно, и через несколько секунд от Горди не осталось ничего. Он перестал существовать в самом прямом и полном смысле слова. Осталась только непрерывно меняющая свою форму масса, которая стала теперь гораздо больше не только собаки, какой она притворялась, но и самого Горди, тело которого она в себя выбрала. Талл и Брайс возвратились к тому месту, где стояли все остальные, но в гостиницу никто не торопился. Все продолжали внимательно наблюдать за амебоподобным существом, что лежало сейчас на тротуаре. Быстро темнело. Последние проблески света один за другим исчезали с неба в преддверии наступления ночи. Масса стала обретать новую форму. За считанные секунды вся эта бесформенная протоплазма отлилась вдруг в огромного и страшного лесного волка. Он сел, задрал морду вверх и завыл на небо. Потом морда его словно пошла рябью, свирепое выражение изменилось, и Талу показалось, будто человеческие черты пытаются пробиться на поверхность через оболочку волка. Вместо звериных глаз появились вдруг человеческие, внизу образовалось какое-то подобие подбородка. Неужели это были глаза Горди и его подбородок? Но волшебная метаморфоза продолжалась считанные мгновения. А потом мистическое существо вновь обрело устойчивое обличье волка. «Оборотень», — подумал Талл. Но он знал, что на самом-то деле это был вовсе не оборотень. Это было ничто, которое могло в любой момент стать чем угодно. Личина волка, сколь бы реальной и страшной она ни казалась, на деле была столь же ложной, как и любое иное обличье. Волк постоял на том же месте, уставившись на них, оскалив огромные, необычайно острые клыки, гораздо большие, чем клыки любого настоящего волка, лесного и степного, современного или жившего когда-либо раньше. В последних лучах заходящего солнца глаза его горели багрово-красным пламенем. — Сейчас нападет, — подумал Талл. Он несколько раз выстрелил в волка. Пули попали в цель, но не оставили на волке никакой видимой раны, не вызвали потоков крови и явно не причинили ему боли. Волк отвернулся от Талла, продемонстрировав холодное безразличие к обстрелу, и затрусил по направлению к открытому люку в мостовой, в который уходили электрические кабели от передвижных лабораторий. И в тот же момент что-то вырвалось из люка, из проходящей под улицей водосточной трубы, и стало на глазах расти, содроганиями увеличиваясь в размерах, вытягиваясь вверх в сгущавшихся сумерках со скоростью, за которой угадывались потрясающие силы и мощь. Это была темная, пульсирующая масса, похожая на тот поток, что течет обычно по канализационным трубам, с той только разницей, что это была не жидкость, а нечто вроде желе. Оно образовало колонну почти того же диаметра, что и люк, из которого оно появилось, и продолжало выталкивать себя оттуда наружу ритмичными неприличными толчками. Оно все росло и росло. Вот колонна набрала 4 фута высоты, вот она стала 6 футов, вот стала 8 футов. Что-то сильно ударило Талла в спину. Он подскочил, попытался обернуться, и только тут понял, что сам натолкнулся на стену гостиницы. Он даже не заметил, как и когда начал пятиться от того, что вылезало из люка и возвышалось сейчас над ним. Теперь он разобрался, что пульсирующая, тянущаяся вверх колонна состояла из такой же, способной менять свою форму протоплазмы, из какой состоял и тот эрдель, что превратился сейчас в лесного волка. Но эта масса была во много раз больше той первоначальной. Она была просто колоссальной. Талл попытался представить себе, сколько же еще этой массы скрыто там, внизу, под улицей, и у него возникло ощущение, что ею заполнена вся водосточная труба, что, видимо, им сейчас часть, лишь ничтожная доля этой твари. Достигнув 10 футов высоты, колонна перестала расти и стала менять форму. Верхняя ее часть расширилась во что-то вроде капюшона или мантии и стала похожа на голову кобы. Потом из переливающейся, меняющейся, медленно переползающей внутри самой себя колонны бесформенная масса стала перетекать в эту голову, которая начала быстро расширяться и становилась все шире и шире, пока не превратилась в пару гигантских крыльев, темных и перепончатых, похожих на крылья летучей мыши, отходящие от центрального, все еще бесформенного столба. Но вот стало обретать форму то, что располагалось между крыльями, и что можно назвать телом. Вначале на нем образовались жесткие, накладывающиеся друг на друга чешуйки. Потом появились маленькие лапки, и лапы подлиннее с когтями. Постепенно колонна превращалась в крылатого змея. Крылья захлопали. Издаваемый ими звук был похож на щелканье кнута. Тал изо всех сил вжался спиной в стену. Крылья захлопали. Лиза крепко вцепилась в Дженни. Дженни прижимала к себе сестру, но ее взгляд, мысли и воображение были полностью сосредоточены на том чудовищном создании, что появилось вдруг из водосточной трубы. В сгущавшихся сумерках это создание дрожало, пульсировало, набухало и уменьшалось, и казалось ничем иным, как внезапно ожившей тенью. Его крылья снова захлопали. Дженни ощутила дуновение холодного и довольно сильного ветра. Казалось, этот новый фантом собирается вот-вот отделиться от той протоплазмы, что оставалось в канализационной трубе. Дженни ожидала, что он взмоет в темнеющее небо и улетит, или же бросится прямо на них. Сердце ее колотилось, готовое выскочить из груди. Она понимала, что убежать невозможно. Любое движение только привлекло бы к ней внимание этого чудовища. Тратить силы на побег было бессмысленно, от такого создания спрятаться невозможно нигде. Включились дополнительные уличные фонари, и вокруг стало еще больше теней, вкрадчиво подбирающихся к замерзшей на месте группе. Дженни с изумлением следила за тем, как на самой вершине этой 10-футовой крапчатой башни из живой материи формировалась голова змея. Вначале из бесформенной массы прорезались два налитых злобою и ненавистью зеленых глаза. Их появление было похоже на замедленную съемку процесса образования и роста двух злокачественных опухолей. Сперва это были покрытые молочно-белой пленкой зеленые овалы, еще явно слепые, но они быстро расчистились, прояснились, и стали видны удлиненные черные зрачки, которые с нескрываемой враждебностью смотрели вниз на Дженни и на всех остальных. Раскрылась щелевидная пасть, шириной не меньше фута, и из черных десен в ней мгновенно выросли ряды острых белых клыков. Дженни вспомнила зажигавшиеся на экранах терминалов демонические, словно в аду рожденные имена, которыми называло себя оно. Масса бесформенной плоти, отлившей себя в крылатого змея, действительно казалась ей сейчас демоном, восставшим из преисподней. Фантом-волк, вобравший в себя то, что было раньше Горди, Брогином подошел к основанию этой башни со змеем на вершине. Он потерся о живую пульсирующую колонну и просто растворился в ней. В мгновение ока два существа слились в одно. Очевидно, первый фантом не был самостоятельным существом. В этот раз, а может быть и раньше, он был лишь частью того гигантского создания, что перемещалось под улицами по трубам. По-видимому, это колоссальное материнское тело обладало способностью отделять от себя отдельные части, отправлять куда-нибудь самостоятельными задачами, таким, например, как нападение на Горди Брогина, а потом, по своему усмотрению, вбирать их в себя назад. Крылья захлопали, и от их звука задрожал, казалось, весь городок. Потом они стали растворяться в центральной колонне, и по мере того, как они переливались в нее, колонна становилась все толще и толще. Голова змеи тоже рассосалась, оно устало от представления. Ему надоело. Передние лапы, трехпалые ноги, зловещие когти тоже втянулись в колонну, и, наконец, не осталось ничего, кроме бурлящей, переливающейся темной крапчатой массы, той самой, что вылезла в самом начале из колодца. Несколько мгновений она постояла в сгущающихся сумерках, как живое олицетворение зла, а потом начала вбираться назад в люк и погружаться в канализационную трубу. Вскоре она скрылась полностью. Лиза уже больше не кричала. Она лишь плакала и ловила открытым ртом воздух. Многие из членов группы были потрясены не меньше, чем Лиза. Они обменивались взглядами, но никто не произнес ни слова. Брайс выглядел так, словно его отдубасили до потери сознания. Наконец он выговорил. — Пошли. Надо добраться до гостиницы, пока совсем не стемнело. Часового у входа в гостиницу не было. — Беда, — проговорил Тал. Брайс кивнул. Он осторожно вошел в двойные двери и тут же чуть не наступил на револьвер. Тот валялся на полу. В вестибюле никого не было. — Черт побери, — сказал Фрэнк Отри. Они обыскали всю гостиницу, комнату за комнатой. В столовой никого не было. В импровизированном общежитии тоже, и на кухне никого. Не было сделано ни одного выстрела, никто не крикнул, и никто не сумел спастись. Еще 10 полицейских бесследно исчезли. За стенами гостиницы на улице опустилась ночь. Глава 34. Прощание. Шестеро оставшихся в живых — Брайс, Тал, Фрэнк, Дженни, Лиза и Сара — стояли у окон вестибюля гостиницы на горе. Снаружи на Skyline Road все было тихо и неподвижно. Круги света под уличными фонарями резко перемежались с темными пятнами там, где господствовали тени и мрак. Ночное безмолвие, словно тихонько тикало, как взведенный часовой механизм бомбы замедленного действия. Дженни припомнил скрытый проезд рядом с булочной Либерманов. В тот раз ей показалось, что там что-то сидело под стропилами крыши, а Лизе будто что-то притаилось внизу у стены. Вполне возможно, что обе они были тогда правы. Это способное менять свой облик существо, или, по крайней мере, какая-то его часть, наверняка и было тогда в проходе, бесшумно перебираясь из-под стропил по стене вниз. А потом, когда Брайс заметил что-то в расположенной внутри проезда решетки водостока, это явно был пробравшийся по трубе темный жгут протоплазмы, который либо следил за ними, либо занимался каким-то своим темным и непостижимым для них делом. Вспомнив и о Боксли, забаррикадировавшихся внутри в кабинете, Женя сказала, что ж, загадка запертых комнат теперь понятна. Эта тварь вполне способна протечь под дверью или пробраться внутрь через вентиляцию. Ей достаточно самого маленького отверстия или трещинки. А Гарольд Ордный, когда он заперся там в ванной комнате в гостинице при свечах, оно, наверное, добралось до него через сливные отверстия в ванне или раковине. «Да, и люди в запертых машинах погибли точно так же», — согласился Фрэнк. «Оно вполне может окружить машину, обтечь ее со всех сторон и пробраться внутрь через вентиляционные отверстия». «И когда оно хочет», — добавил Тал, — «оно способно передвигаться без единого звука». «Вот почему так много людей оказались застигнутыми врасплох. Оно уже было где-нибудь позади них, пробиралось под дверью или через вентиляции». Становилось все больше и больше, а эти люди даже не знали о его присутствии до того самого момента, когда оно не напало. Снизу из долины уже поднимался туман, постепенно заполнявший собой всю улицу. Вокруг зажженных уличных фонарей стали образовываться дрожащие радужные нимбы. — А как вы думаете, какой оно величины? — спросила Лиза. Все помолчали. Никто не торопился с ответом. Наконец Брайс проговорил. — Большое. — Возможно, размером с дом, — предположил Фрэнк. — Или даже с эту гостиницу, — сказала Сара. — А может быть, и еще больше, — произнес Стал. — Ведь оно сумело нанести явно одновременный удар сразу по всему городу. Возможно, оно похоже на озеро, подземное озеро из живой материи, которое располагается почти под всем Сноуфилдом. — Оно как бог... — проговорила Лиза. — Как это? Почему? — Оно вездесуще, — ответила Лиза. — Оно везде. Оно все видит и все знает. Совсем как Бог. «У нас тут 5 патрульных машин», — сказал Фрэнк. «Если мы разделимся, возьмем все эти 5 машин и попробуем одновременно уехать, оно нас остановит», — возразил Брайс. «Может быть, оно не успеет остановить всех. Кто-нибудь прорвется, хотя бы одна машина». «Оно справилось с целым городом». «Да, верно», — вынужден был неохотно согласиться Фрэнк. «Вполне возможно, — проговорила Дженни, — что оно нас сейчас слушает. Вот в эту самую минуту. Оно нам может не дать даже добраться до машин». Все, не сговариваясь, посмотрели на расположенные под потолком вентиляционные отверстия. За их металлическими решетками ничего не было видно. Ничего, кроме темноты. Все собрались вокруг стола в обеденной комнате той крепости, которая уж больше не казалась им крепостью, да и никогда не была ей. Все делали вид, будто хотят кофе. Совместное кофепитие придавало им чувство общности и создавало иллюзию, будто продолжается нормальная жизнь. Брайс не стал выставлять у входа в гостиницу часовых. В часовых не было никакого смысла. Если оно захочет, оно все равно сможет добраться до них в любой момент. Туман за окнами становился все гуще. Казалось, он стремится продавить оконное стекло внутрь. Все испытывали потребность обсудить то, что увидели и узнали за последние час-полтора. Они понимали, что всех их ждет смерть, но им необходимо было разобраться, как и почему случилось, что им предстоит умереть. Да, верно, перспектива смерти вселяла ужас, но то, что смерть это была бессмысленной, казалось еще ужаснее. Брайс хорошо знал, что такое бессмысленная смерть. Дорожная катастрофа, произошедшая год назад по вине потерявшего управление грузовика, исчерпывающе просветила его на этот счет. — Интересно, а мотылек? — спросила Лиза. — Он что, тоже был, как от Тердель и как та штука, которая убила Горди? — Да, — ответила Дженни. — Мотылек был просто фантомом, маленькой частью этого меняющего свои формы хамелеона. «Когда Стю Уоргл явился к тебе той ночью, — сказал, обращаясь к Лизе Тал, — это тоже был на самом-то деле не он. Видимо, после того, как мы оставили тело Уоргла в кладовке, оно забралось туда и сожрало его, а потом, когда ему захотелось тебя попугать, оно приняло внешний вид Уоргла». «Это чертова штука, — проговорил Брайс. Явно способна принимать форму любого человека и любого животного, которых оно когда-то сожрало. — А мотылек? — нахмурилась Лиза. — Где оно могло съесть такого мотылька? Ничего подобного просто не существует. — Ну, — ответил Брайс, — может быть, такие насекомые и жили когда-нибудь миллионы лет назад, во времена динозавров. Возможно, тогда оно ими и кормилось. Глаза у Лизы широко раскрылись. «Вы хотите сказать, что той штуке, которая вылезла из люка, миллионы лет?» «Тем биологическим законам, которые нам известны, оно, безусловно, противоречит», — ответил Брайс. «Так, доктор Ямагути?» «Так», — подтвердил биолог. «Ну, а если так, то почему бы ему не быть заодно и бессмертным?» На лице у Дженни отразилось сомнение. «Вы не согласны?» — спросил Брайс. «С чем?» — С тем, что оно бессмертно или почти бессмертно? — Нет, с такой возможностью я готова согласиться. Я вполне допускаю, что эта штука ведет свое происхождение со времен мезозоя, и что она обладает способностью самообновления, а значит, практически бессмертна. Но как сюда вписывается крылатый змей? Мне как-то чертовски трудно поверить, что такой змей или нечто ему подобное действительно мог когда-нибудь существовать. Если этот хамелеон способен принимать форму того, что он когда-нибудь сожрал, и только того, то каким образом ему удается превращаться в летучего змея? — Похожие животные существовали, — сказал Фрэнк. — Например, птеродактили. Это же были крылатые рептилии. — Верно, рептилии, — согласилась Дженни. — Но не змеи. Птеродактили были предшественниками птиц. А то, что мы видели, был явный змей. Это совсем другое дело. Он и выглядел так будто явился из сказки. — Нет, — возразил Тал, — он явился из шаманства. Из шаманства? Брайс удивленно повернулся к Талу. А что и откуда ты знаешь про шаманство? Тал заговорил с явной неохотой. Казалось, он не может заставить себя поднять глаза и посмотреть прямо на Брайса. В Гарлеме, когда я был еще маленьким, в нашем доме жила одна невероятно толстая женщина. Звали ее Агата Пибоди, и она была Боко, так называют ведьм, которые пользуются искусством колдовства в аморальных или злых целях. Она продавала амулеты, всякие штучки от наговоров, от дурного глаза, сама наговаривала на врагов тех, кто к ней обращался, в общем, занималась подобными делами, всякой чепухой. Но для ребенка это было чем-то вроде дома с привидениями, и страшно, и жуть, как интересно. Двери в квартире миссис Пибоди были постоянно открыты, к ней приходили и клиенты поболтать, и разные зеваки. Целый день шел народ, днем и ночью, и на протяжении нескольких месяцев я тоже часто заходил к ней и подолгу там просиживал, я смотрел, слушал. У нее было довольно много книг по черной магии, и в нескольких из них я видел гаитянские африканские рисунки, изображавшие, как там представляют себе сатану, разных злых духов и демонов. На одном из рисунков был гигантский крылатый змей, весь черный и с крыльями, как у летучей мыши, и с жуткими зелеными глазами, точь-в-точь такой, как тот, которого мы видели сегодня. Туман за окнами стал совсем густым. Через него еле пробивался свет уличных фонарей, и в этом рассеянном свете было видно, как клубится и движется облако тумана, медленно, будто нехотя. Это и вправду дьявол? — Демон, пришелец из ада? — спросила Лиза. — Нет, — ответила Дженни, — это все только позы. — Но почему тогда он принимает облик дьявола? — спросила Лиза. — И почему называет себя всякими демонскими именами? — Мне кажется, потому что сатанинское обличье просто доставляет ему удовольствие, — сказал Фрэнк. — Это лишь способ подразнить нас, деморализовать. Дженни согласно кивнула. Я подозреваю, что оно способно принимать форму не только своих прежних жертв. Оно может принимать облик и своих жертв, и всего того, что оно способно себе представить. Так что, если кто-нибудь из его жертв был знаком с колдовством или черной магией, то, видимо, именно отсюда у него и возникла мысль стать крылатым змеем. Это объяснение серьезно взволновало Брайса. Вы хотите сказать, что оно поедает и усваивает не только тела своих жертв, но и то, что они знают, то, что содержится у них в памяти? — Похоже на то, — сказала Дженни. — В биологии подобные явления известны, — вступила в разговор Сара Ямагути. Обеими руками она взбила свои длинные темные волосы и стала нервно заправлять их за маленькие изящные ушки. — Например, если некий вид плоского червяка достаточно много раз пропустить через лабиринт, в конце которого червяка ждет награда, то в конце концов червяк научится проходить лабиринт быстрее, чем он делал это поначалу. Если теперь разрубить его на мелкие части, даже растереть их и скормить эти части другим червям, то эти новые черви тоже сумеют быстро пройти через лабиринт, в котором они до этого даже не бывали. То есть каким-то образом, съев первого червяка, они усваивают не только его тело, но и его знания и опыт. — Вот так, видимо, оно узнало и о Тимоти Флайте, — сказала Дженни. — Гарольд Ордный знал о Флайте, от него узнало и оно. — Да ну откуда Флайт-то о нем узнал, господи! — воскликнул Тал. — На этот вопрос может ответить только сам Флайт, — пожал плечами Брайс. — Почему оно не убило тогда в туалете Лизу? И вообще, почему оно еще не убило всех нас? Оно с нами просто играет. Развлекается, хорошенькое развлечение. Отчасти это верно. Но мне кажется, оно сохранило нас в живых для того, чтобы мы могли рассказать обо всем увиденном Флайту и заманить его сюда. Оно хочет, чтобы мы пообещали от его имени Флайту безопасность. Мы просто наживка на крючке. Верно. А когда мы выполним эту роль, да... Снаружи по гостинице что-то сильно застучало. Окна задрожали и зазвенели. Тем, кто находился внутри, показалось, будто затряслось все здание. Брайс вскочил так стремительно, что опрокинул стул, на котором сидел. Еще один удар, более сильный и громкий, потом какой-то скрежещущий звук. Брайс внимательно вслушивался, стараясь определить, откуда исходит этот звук. Складывалось впечатление, что он раздается с северной стороны здания, из-за наружной стены. Поначалу он шел как будто с уровня земли, а потом начал быстро подниматься и удаляться. Вот что-то застучало, заклацало, так обычно стучат кости. Звук был такой, словно скелет мертвеца пытался выбраться из склепа. «Что-то большое», — проговорил Фрэнк, — «поднимается вверх по боковой стене гостиницы». «Это оно», — сказала Лиза. «Но не в желеобразной форме», — добавила Сара, — «в естественном состоянии оно бы протекло по стене бесшумно». Все уставились на потолок, прислушиваясь и дожидаясь, что будет дальше. «Интересно, что за фантом бродит там на этот раз?» — подумал Брайс. «Какую форму оно теперь приняло?» Скрежет, негромкий щелчок, частый стук, звуки смерти. Рука Брайса была холоднее, чем рукоятка его револьвера. Все шестеро подошли к окну и посмотрели на улицу, но кроме клубов густого тумана там ничего не было видно. Потом внизу, на улице, примерно в квартале от них, в неровном свете натриевой лампы что-то зашевелилось. Ясно, что какая-то угрожающего вида тень, к тому же искаженная туманом. Брайсу показалось, что он разглядел там что-то вроде краба, размером с легковую машину. Он успел увидеть паукообразные лапы. В свете уличного фонаря мелькнуло, и тут же скрылась в темноте чудовищная клешня, усеянная множеством мелких зубчиков. На мгновение из темноты показалось что-то длинное, дрожащее, ищущее, то ли ус, то ли антенна. Потом то, что там было, бесследно растворилось опять в ночном мраке. «Вот что-то подобное и ползет сейчас снаружи по зданию», — сказал Тал. «Какой-нибудь чертов краб, вроде того, что мы видели, родившийся в горячечном бреду какого-нибудь сожранного алкаша». Они услышали, как этот кто-то забрался, наконец, на крышу. Его хитиновые конечности стучали и скребли по листам шифера. «Что она затевает?» — озабоченно спросила Лиза. — И зачем ему нужно притворяться чем-то другим, а не быть тем, что он есть, самим собой? — Может быть, ему просто нравится сам процесс мимикрии, — сказал Брайс. — Знаешь, примерно так же, как некоторым тропическим птицам нравится подражать различным звукам, и они делают это только для того, чтобы послушать себя. Шум на крыше прекратился. Все шестеро стояли и ждали. Казалось, сама ночь подкрадывается к ним, как дикий зверь, изучая свою будущую жертву и выбирая момент для нападения. Никому не сиделось, все они были слишком взволнованы и потому продолжали стоять у окон. На улице по-прежнему ничего не было видно, только клубился густой туман. «Теперь я понимаю, почему все тело превращается в один сплошной синяк», — проговорила Сара Ямагути. — Оно обволакивает жертву со всех сторон и сдавливает ее. Синяк — результат такого очень сильного, равномерного, достаточно долго длящегося сжимания. Поэтому же есть и признаки удушья. Люди просто задыхались внутри этой живой материи, когда оказывались со всех сторон охваченными ею. — Наверное, — сказала Дженни, — и консервант оно выпускает в тот момент, когда сжимает жертву. — Да, вероятнее всего, — согласилась Сара. — Вот почему на тех телах, которые мы осматривали, нигде не было следов укола или укуса. Консервант, должно быть, воздействует сразу на всю поверхность тела жертвы, втискивается давлением в каждую его пору, своего рода консервация под давлением.